Говорит Гмара между причиной разрушения первого храма и причиной разрушения второго храма. Про первый храм Гмара говорит, что он был разрушен из-за того, что называется Шпихут Дамим, Авуда Зара, это одни из причин. Шпихут Дамим – это кровопролитие. Да? А второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, Синат Хинам. Никто не видит проблемы с этим утверждением? Замечательно. Очень хороший вопрос. Что как же так, что если были убийства, то была и ненависть в первом храме, да? Так почему первое изгнание продолжалось 70 лет, а наше изгнание продолжается почти 2000 лет? В чем проблема? Более того, Гмара говорит, что за 40 лет, Рав Кассел это приводит в своей книге, что за 40 лет до разрушения храма, говорит Гмара, Санъедрин переехал из своего обычного расположения рядом с храмом в какое-то другое место за пределами храмового комплекса. Почему? Потому что Санъедрин мог выносить смертный приговор только если он расположен в храме. А так как говорит Гмара, Рабу Арутсхим, было слишком много случаев убийств, то они решили переехать из храма, чтобы не выносить смертный приговор. И Йосиф Флавий в своей книге тоже приводит, что, к сожалению, в это время среди евреев было много насилия и много случаев убийств. Так в чем разница? И здесь было и убийство, и здесь были убийства, и здесь была ненависть, и здесь была ненависть. Да? А эти вещи взаимосвязаны. Так почему после разрушения первого храма евреи ушли в изгнание только на 70 лет? И как бы за 70 лет это исправили. Мы до сих пор, к сожалению, не можем исправить это. Это, казалось бы, одна проблема. Понятный вопрос?
Это повторилось, то, очевидно, не исправили.
Это если это одно и то же. Почему первый раз мы исправили за 70 лет, а второй раз мы не можем это исправить за 2000 лет? Почему? Честный ответ, вы правы, что были пророки в то время. Но я вам должен сказать такую вещь, что пророки были долгое время до разрушения храма. И при том, что были пророки, и они даже совершали потрясающие чудеса, о которых мы говорили, как Элияу Анави на горе Кармель, они все равно не могли предотвратить разрушение храма. Потому что люди их не слушали, и даже одного пророка, которого звали Захарию, убили. То есть были пророки, конечно, но, например, были пророки, было идолопоклонство. Во времена второго храма не было идолопоклонства. Люди знали Тору, говорит Гмара. То есть люди знали Тору, но все равно была беспричинная ненависть. Поэтому это на самом деле так связано с отчетом по Омеру. Так вопрос, мы возвращаемся к тому же вопросу, почему мы не можем это исправить за 2000 лет? Я просто хотел подчеркнуть вопрос. Виленский Гаон объясняет это так. Это приведено в книге Нацива из Воложина. И Рав Кассел это тоже цитирует. Виленский Гаон говорит так, что да, это одна и та же проблема ненависти и насилия, но есть кардинальное отличие между тем, что происходило во времена первого храма, и тем, что происходило во времена второго храма. И это объясняет, почему мы это до сих пор не исправим. Что происходило во времена первого храма? Это было то, что мы говорим, уголовщина. Люди ненавидели друг друга, они не были знакомы с Торой, они поклонялись идолам, и были случаи насилия. Швихут дамим, люди, так сказать, не дай бог, убивали друг друга. Это очень плохо. Это была уголовная проблема между разными людьми. Когда евреи ушли в изгнание, то вся коррумпированная структура еврейского царства разрушилась. Не было больше вельмож, коррумпированных царей, Это вся эта структура разрушилась, они все стали беженцами. И на самом деле, когда евреи стали беженцами, как говорит Рафайзен, то кто стал возглавлять еврейскую общину? Как правило, духовный авторитет, а не царь или вельможа. И поэтому еще по ряду причин, потому что ментальность, так сказать, беженцев совсем другая, и потому что евреи увидели, к чему привело то, что они делали. Они изменились за 70 лет, за 3 поколения, скажем так, 3-4 поколения. Они изменились. Евреи, которые родились в изгнании в Вавилоне, они уже были другими. И они воспитывались теми духовными лидерами, которые там были. Там были пророки, там были мудрецы Санхедрина и т.д. И евреи изменились, проблема была решена, и они вернулись обратно. В чем было отличие второго храма, говорит Виленский Гаон? Что евреи знали Тору во времена второго храма. Как же они ненавидели друг друга? Как же они убивали друг друга? Происходила следующая вещь. Евреи знали Тору, но были разные группы, которые отличались в том, как они понимали Тору, отличались в том, как они соблюдали Тору. И эта беспричинная ненависть, которая была между ними, это не была ненависть между индивидуумами. То есть была, конечно, но не об этом идет речь. То, что происходило во времена второго храма, евреи ненавидели друг друга, потому что они один принадлежал к одной группе, а второй принадлежал к другой группе. И они обе знали Тору, и обе соблюдали Тору. Но еврей говорил, что он другой, он там не такой, он к такой группе относится. Поэтому он на самом деле, то, что он делает, то, что я делаю, это правильно, а то, что он делает, это неправильно. Так как он соблюдает Тору неправильно, он апостат, он еретик, и его формально можно ненавидеть. И поэтому я его ненавижу, как еретика. И, да.
Так а сам Виленский Гаон...
Возвращаемся к нашей теме. Почему же было во времена второго храма? Что были разные группы. Еврей говорил, он принадлежит к другой группе. Значит, он еретик, его можно ненавидеть. А в крайнем случае, в случае столкновения, можно даже убивать. И эта проблема в еврейском народе, к сожалению, полностью себя не изжила. Она существует до сих пор. Что люди, которые, казалось бы, знают Тору, и которые очень хорошие, так сказать, стремятся расти в Торе, они иногда говорят, а вот этот вот, он совсем не прав, его мы не любим, потому что он такой, а вот этого... Мы не любим, потому что он такой. И это беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть. Почему это беспричинная ненависть? Потому что изначально Тору можно было соблюдать больше, чем одним образом. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что изначально были разные формы соблюдения Торы? Мы это знаем из тех благословений, которыми Яков благословил своих сыновей. Да, было 12 колен. И все эти колена, были праведниками, они соблюдали Тору. Да, они делали ошибки, но они все, как мы знаем, у Якова все 12 сыновей не отошли от учения Авраама, от единобожия, все соблюдали Тору. Да? Вопрос, были ли они одинаковыми? Нет. Каждое колено изначально делало это по-другому. Своим путем. Да? Так это изначально было задумано. И поэтому изначально евреи по-разному соблюдают Тору. И это так было, и так будет. Но поскольку они в рамках остаются в общих рамках Галахи, соблюдение Торы, это легитимно. То, что кто-то кого-то не любит, потому что он другой, это огромная проблема, которая держит нас в галуте до сих пор. Это и есть беспричинная ненависть, согласно Виленскому Гаону и Нациву. Теперь я бы хотел вернуться к качествам, о которых мы говорили. Следующее качество, которое помогает нам приобрести Тору, называется «Хамакир Этмикомо», дословно «знающий свое место». Что значит «знающий свое место»? Есть два объяснения. Тиферет Исраэль говорит, что знающий свое место понимает, что человек понимает, что он не идеален. И только если вы понимаете свои недостатки, вы можете улучшаться. Если вы считаете, что вы идеальны, то вы никогда не будете расти, потому что вы и так идеальны. Это то, что говорит Маараль. Теперь, Мидраш Шмуэль приводит совсем другое объяснение. Он говорит, что значит знающий свое место? Человек должен понимать, что его истинное место и истинное предназначение – это будущий мир. Это не этот мир. Это не значит, что человек должен стать монахом и отказаться от этого мира. Но человек должен жить в этом мире полной жизнью. Он должен понимать, что настоящее его предназначение – это будущий мир. И если человек понимает, что его настоящее предназначение – это будущий мир, он найдет время для изучения Торы и соблюдения заповедей. Потому что если человек будет считать, что его настоящее предназначение – это этот мир, то он будет сконцентрирован исключительно на этом мире. Ему будет тяжело найти время и силы для изучения Торы и соблюдения заповедей. Следующее качество – «Васамеах бехелько» – «тот, кто радуется своей доле». Об этом Мишна говорит в нескольких местах, что только человек, который доволен тем, что у него есть, он может на самом деле делать то, что мы до этого говорили, ограничивать бизнес, ограничивать удовольствие, изучать Тору. Он доволен тем, что у него есть. И, как говорит Мишна, кто богат, тот, кто доволен своей долей. Если человек, сколько бы у него ни было, если он недоволен, он все равно будет беден. Вусес ягли двора. Тот, кто дословно делает ограду своим словам или своим вещам. Здесь перевод тот, кто делает ограду вокруг своих личных вещей. Личных personal matters, личных вопросов. Что имеется в виду? Что человек должен стремиться избегать таких ситуаций, в которых есть большая возможность того, что он может совершить ошибку. Понятно, что нельзя что-то делать, но человек должен избегать таких ситуаций, когда можно совершить ошибку. Например, есть такая концепция мукция в субботу. То, что не разрешено переносить в субботу. Например, в субботу нельзя пользоваться спичками. Но мудрецы постановили такую концепцию мукция. Это значит, что спички отделены в субботу. Их нельзя переносить и трогать. Почему? Потому что мы делаем ограду. Ограждаясь от этого, мы уменьшаем вероятность того, что мы согрешим. И это же относится ко многим другим вопросам в Торе. Следующее качество. Агув. Тот, кого люди любят. Человек должен вести себя так, чтобы люди его любили. И это важно, это помогает ему изучать Тору. И в Торе много раз повторяется, что когда человек, ассоциирующийся с Торой, ведет себя неправильно, то не только он совершает ошибку, но он как бы оскорбляет Тору, потому что в сознании людей он ассоциируется с Торой. И поэтому, если он ведет себя неправильно, то это называется хилуляшем. Он оскверняет имя Всевышнего. Вас почему-то очень плохо видно, очень темно. Дальше, следующее качество. Огеватамаком любит дословно вездесущего. Что это значит? Маком – это очень необычное слово. Маком – это значит место, дословно. И мы говорили, что в определенных контекстах место означает Всевышнего, который находится везде. Например, в Агаде. Баруха Маком. Благословен вездесущий, дословно. Всевышний, который находится везде. Или когда говорят к душу в молитве. Барух квод Ашем мимакому. Дословно от его места, отовсюду. Да? И здесь Маком означает Всевышнего. Тот, кто любит Всевышнего, который вокруг нас. Другими словами, видит Всевышнего во всем, что вокруг нас. И любит этот мир, другими словами. Огевата бриет. Любит создание. То есть нужно любить людей. Это очень важно для изучения Торы. Огевата здакот. Любит справедливость. Что значит любит справедливость? Есть очень интересный пример. Например, в Талмуде, в трактате Баба Мицея 83, приводится следующая история. Рава Барбархана был раввином, который нанял носильщиков перенести бочку вина для него. По неосторожности носильщики уронили бочку, и бочка разбилась. Так как они были, так он им заплатил, и носильщики по закону Торы обязаны возместить ему ущерб, Рава Барбархана взял их одежду как залог того, что они должны возместить ущерб. Носильщики пожаловались Раву, который был раввином в городе, и потребовали, чтобы Рава Барбархана вернул им их одежду. Рава Барбархана спросил Раву, то есть Раву его вызвал, спросил, разве это по закону, что я должен вернуть им одежду? Они оба знали закон. Рав Амарло, Рав ему сказал, «Лемиан тилех бедерех товим», чтобы в Мишлей, в притчах царя Соломона сказано, чтобы ты должен ходить путями праведных, как здесь сказано дословно, хороших, праведных. Что это значит? Что ты должен идти, делать больше того, что требует закон, для того, чтобы соблюсти справедливость. То есть то, что ему сказал Рав, это бедные люди. Для них то, что ты у них берешь их одежду, это наносит им огромный ущерб. Да, по букве закона ты имеешь право это сделать, потому что они нанесли тебе ущерб. И, кстати, бочка вина в то время, может быть, стоила большие деньги. Нанесли тебе ущерб. Но хотя по букве закона ты имеешь право это сделать, ты должен идти путями праведных. И для себя сделать больше того, что закон тебе разрешает. И ты должен их простить и отдать им эту одежду. То есть, любить справедливость, это не просто делать то, что требует закон. Это любить закон. Но иногда даже ограничивать себя в том, что даже закон разрешает, чтобы установить справедливость. Дословно, это любить праведные пути. Огевата мишарим. Любить справедливое обращение с людьми. Да.
Почему это дается на откуп человека? Почему?
Мы говорили, в рамках закона есть как бы некое пространство. Закон можно выполнять на разных уровнях. И есть даже такое понятие «навальбе шута Тора». Дословно «подлец в рамках Торы». То есть вот человек исхитрился, формально не нарушил закон, но он ведет себя непорядочно. И Тора требует от нас, чтобы мы не ограничивались тем, чтобы, по крайней мере, особенно в моральных вещах, в отношениях с другими людьми, найти, как бы исхитриться и не нарушить формальный закон, чтобы получить, чтобы выиграть как можно больше, получить, чтобы как бы в чем-то выгадать как можно больше, а чтобы мы любили справедливость и любили пути праведников. И это значит иногда отказаться от того, что тебе полагается по закону. Об этом идет и речь. Поэтому это отдельная ступень.
Подождите, Леня, есть еще одно.
Совершенно верно. Это очень хороший момент. Есть такой закон, что бедного и богатого нужно судить правильно, одинаково. Поэтому Рав не сказал Раве Бар-Бархана, по закону ты не имел права этого делать. Он ему сказал, что по закону, да, ты имел право это делать. Он судил их одинаково. Но он ему сказал, что ты должен делать больше того, что требует закон. Да, это закон. Да, вот это закон. Он ему сказал, но ты должен делать больше, чем требует закон, потому что есть такое положение ходить путями праведников.
Одинаково, раз он говорит ему, делай больше.
Значит... Дело в том, что на самом деле они хотят, так сказать, в это входить. Здесь была еще особая ситуация, что, видимо, у этих носильщиков была только одна верхняя одежда. И поэтому, если у них забрать верхнюю одежду, они смогли бы работать. Если бы они не смогли бы работать, они могли бы умереть с голоду. И поэтому в этой ситуации, это было еще в некотором смысле пикуах нефиш, и поэтому в некоторой ситуации Рава да сказал, что чтобы спасти этих носильщиков, что да, так нужно поступить. Но это пример, который подтверждает общее правило, что это не речь не идет здесь о конкретном суде. Суд решает, кто кому должен по закону. По закону, видимо, да. Они должны ему только это. Но человек должен стараться подумать, по закону они должны мне заплатить. А выше закона, является ли это любовью к справедливости, к праведности или нет? В этом различие. Противоречия на самом деле нет. Огев это тухоход. Тот, кто любит, когда ему указывают на ошибки дословно. Когда его когда ему объясняют, в чем он не прав. И в этом, так сказать, да.
Есть замечание, что называется.
Да. Как мы сказали, что тот, кто любит, когда дословно любит, когда ему указывают на его недостатки. Потому что, очевидно, человек, который хочет улучшиться, ему это помогает. Скажите мне, что не так, я это улучшу. Человек, который считает, что он идеал, он обижается, когда ему показывают его недостатки. Следующее. У Митрахек Минаковод удаляется от почестей. Человек, как мы говорили, Тора как вода. Вода течет сверху вниз. Что тот, кто себя принижает, ему течет Тора. Вода не течет снизу. Про предыдущее качество есть еще очень интересное мнение. По-моему, это мнение Рава Гирша, что здесь сказано «тохоход» во множественном числе, «увещевания». Почему? Потому что человек даже... это Хелек Яков говорит, не Рав Гирш. Что даже если человеку уже об этом говорили в прошлом, и он попытался это улучшить, ему снова на это указывают, то он не должен это игнорировать. Он не должен сказать, я уже над этим работал, и сейчас хватит. Мы говорили о том, что даже если вам на это уже указывали, это иногда бывает болезненно, человека критиковали, и он понял, он не справился, забыли, проехали, он уверен, что это не повторится. Ему снова говорят про это же. Он не должен это игнорировать. Поэтому это во множественном числе. Мне показалось это важно. Дальше очень интересное качество. Но себе оль им хаверо. Дословно, тот, кто тащит, по-русски это сказать, оль, иго, дословно говорят, иго вместе со своим товарищем. Это... Оль – это то, что, вот, например, когда пахали на вале, ему одевали вот это то, что на иврите называется оль, вот эту сбрую, ему одевали на шею эту сбрую, и он тащил, это было очень тяжело. Так вот, когда ему тяжело это тащить, это вот как бы с ним прикстись и вместе с ним тащить это. Это оль. Дословно, есть такое понятие оль малхут шамаем, иго небес, дословно. Это то, что человек на себя взваливает, как бы, это тяжелая ноша. И опять, кстати, речь идет о чем? Это те качества, которые помогают людям изучать Тору. То есть так делая, человек лучше изучает Тору. Кроме, так сказать, этических приобретений. Человек становится ближе к Торе, говорит Явец, когда он изучает Тору. И что здесь интересно, почему такое сочное выражение? Потому что люди очень любят притворяться, что как будто они готовы впрячься в опряжку другого человека. Все говорят «How are you?», и все улыбаются, и все делают вид. Но это не называется «тащить ярмо с кем-то». Поэтому здесь очень такое недвусмысленное определение. Это то, что называется, так сказать, по-русски «подставить плечо». Это не, так сказать, сделать «сю-сю-сю». Речь идет о том, что человек пытается действительно качественно помочь другому человеку. Разделить, так сказать, разделить с ним его ношу. Об этом здесь говорит Мишна. И это, кроме того, что это является исполнением многих заповедей, включая возлюби ближнего и все такое, это помогает человеку приблизиться к Торе. Следующая ступень. Веломи гис беталмудо. Человек не зазнается от того, что он учится. То есть, о чем идет речь? Мы уже сказали, что человек не ищет почета. Но Мидраш смотрит, даже в своем сердце, не то, что он не ищет почета, а в своем сердце он не ставит себя выше других из-за того, что он знает больше. Это очень непростая ступень. Вейну самиах беура. И он не радуется вынесению решений. Почему? Потому что, естественно, многие люди радуются, они получают удовольствие от того, что они говорят другим людям, как они должны себя вести. Всегда это как бы в каком-то смысле дает какое-то удовлетворение, что ты можешь сказать другому, как делать или как не делать. Есть даже мнение, что из-за этого люди идут в медицину. Что они могут говорить другим людям на непонятном им языке, что делать и что не делать. Так вот, Мишна говорит, что человек, которому этого не радуется, то есть не то, что он не принимает решения, но у него нет этого такого упоения этим, он понимает, что принятие галактических решений – это очень ответственная вещь. Это приближает его к Торе. Следующая ступень. У Махриоли Хавсхуд. Это тот, кто судит других людей положительно. Когда есть сомнения, я не знаю, вы видели, что, я не знаю, ваш знакомый из синагоги пошел в Макдональдс. Вы должны понимать, что, может быть, он пошел в Макдональдс, потому что он в туалет должен зайти. Может быть, он пошел в Макдональдс, потому что ему захотелось пить. И ему нужно, и он там взял кошерную колу. Что лучше не делать, но ему вот приспичило. Или вы должны думать, что даже если вы видите, что он там ест чизбургер, вы можете подумать, что у него диабет, ему срочно, у него понизилась глюкоза. Ему срочно нужно что-то съесть, иначе его здоровью угрожает опасность. И в этой ситуации не было выбора, он ел чизбургер. Опять же, это не значит, что нужно быть наивным человеком. И речь идет о том, что если это не, так сказать, есть определенные границы. Если это обычный еврей, то это, так сказать, хорошая вещь. Так делать, если это известный знаток Торы, то это обязанность. И опять же, речь не идет о такой ситуации, что как бы это происходит там каждый второй день. То есть это какое-то из ряда вон выходящее событие. И опять же, речь не идет о том, что человек должен быть наивным. Например, если, я не знаю, человек видит, что какой-то там его знакомый из синагоги убегает с мешком денег, то можно, конечно, подумать, что там его попросили поднести, и он очень торопится. Но это не значит, что Тора обязывает вас, например, одалживать ему деньги или вступать с ним в какие-то бизнес-отношения. Потому что вы можете быть осторожны. Но все равно, когда есть сомнения, даже если это сильное сомнение, особенно в отношении мудреца Торы, нужно относиться к нему, нужно постараться его, так сказать, обсудить с лучшей стороны, положительно. Попытаться объяснить это положительно. И дальше очень интересно. «Вэмаамидо аля эмет». Дословно «ставит человека на правду». Это значит, объясняет человеку, в чем, что правильно. Есть у людей такое качество, что иногда люди радуются даже в глубине души, когда у других что-то не получается. И это очень плохое качество. Очень распространенное. И для того, чтобы это избежать, Тора говорит, что человек должен не просто не радоваться, когда у другого человека что-то не получается, но постараться, дословно, поставить его на правду. То есть показать ему, что не так и что правильно. И это сделать очень тяжело, на самом деле. Очень непросто. Это очень высокая ступень. Без того, чтобы обидеть его или оттолкнуть. И следующая ступень. Умаамидо аля шалом. Дословно установить его на мир или гармонию. Это значит, что человек может, опять же, это относится к предыдущему параграфу, может показать другому человеку, что не так, но в такой форме, что это дословно будет шалом, что это будет мир и гармония, что это не вызовет в другом человеке никаких негативных эмоций. Будет сделано таким образом, что это не будет никаким образом унижать или оскорблять другого человека. У нас есть еще время, или мы здесь закончим? Митьяшев либо баталмудо. Это значит, дословно, учится, размышляет сердцем или в сердце о том, что он учит. Это значит, что он не просто, мы уже говорили, учит и запоминает. Сердце в языке Торы – это как бы сущность человека, его эмоциональная сторона. То есть он связывается с тем, что он учит, эмоционально. Продумывает, прочувствует это. И это очень высокая ступень. А Хафец Хаим объяснял это еще тем, что сердце человека как бы воспринимает то, что он учит. Есть история про известного талмудиста, к которому пришел один человек и с гордостью сказал, что он выучил весь Талмуд. На что тот ему ответил: замечательно, а чему весь Талмуд научил тебя? То есть, об этом идет речь, что человек не просто должен знать информацию, это должно как-то на него повлиять, дословно осесть в его сердце.